Не меч, но мир. Как может победить мирный протест, если власть не увидит в нем никакой угрозы для себя? Белорусское противостояние, риски и соблазны ненасильственного давления на режим с учетом опыта грузинской революции и других революций последних лет. Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и грузинским политологом Геей Хохашвили.
Юрий, когда мы говорим о мирном протесте, мы все-таки имеем в виду какую-то двусмысленность, потому что в мирном протесте все равно подразумевается какая-то демонстрация силы, если угодно, скрытая угроза. В Минске тоже есть массовость, но вот не чувствуют скрытой угрозы.
Сила любой революции – это все-таки сила духа. То есть революция не выигрывает в просто прямом, так сказать, вооруженном силовом противостоянии. И в этом смысле белорусская революция, по крайней мере пока, вот до нынешнего этапа, она как бы такая в чистом виде по, скажем, Джину Шарпу. Какие-то столкновения, которые были, особенно в первые дни после выборов, они скорее были вызваны агрессией сил правопорядка. То есть это как бы не было в плане. И даже вот эти зверства, они не вызвали какой-то такой агрессивной реакции, которые, в принципе, могли бы. Другое дело, что может ли этот сценарий быть реализован в такой специфической, скажем так, диктатуре, как Беларусь, это ответить на это сложно. В этом смысле, насколько я знаю, например, и некоторые украинские, так сказать, эксперты, и некоторые белорусские активисты говорят о том, что, ну, надо переходить к решительным действиям.
Ну, логика в этих словах есть, потому что, ну, чего, собственно говоря, бояться режиму, если нет той самой скрытой угрозы, если демонстранты подчеркивают, что они этой угрозы не предполагают.
Я все-таки настаиваю в этом своем тезисе, что сила революции все-таки это сила духа. Предположим, революционеры захватили бы какое-то, ну, предположим, какое-то административное здание. Во-первых, вопрос в том, дали ли бы им это сделать, потому что вот эти, так сказать, демонстрации Лукашенко, его позирование с автоматом, эти угрозы армейского руководства, что армия будет использована. Я думаю, что при попытке что-то, так сказать, там занять или что-то освободить, ну, это будет просто открыт огонь. И в этом смысле, когда Лукашенко некоторое время назад говорил, вы не забывайте про Андижан, и вы не забывайте про моего друга Рахмона, который бегал с автоматом, ну, я думаю, что там достаточно решительно другая сторона настроена, несмотря ни на какие там мировые последствия, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, знаете, как говорят англичане, можно подвести коня к воде, нельзя заставить его пить. Настрой людей, настрой народа, он вот такой.
Гея, в 2003 году вроде бы тоже, тут тоже был Координационный совет, но не революция победил. А вот все другие попытки протестов, более мирных, менее мирных, они потерпели неудачу. А почему? Что совпало в 2003 году и что не получилось потом?
У любой революции есть чудесная сила, скажем так. Очень много зависит от лидера, эффективного лидера. Вот я думаю, что основной проблемой белорусской революции является именно то, что там нет эффективного лидера, который придал бы этим действиям некую динамику. И что самое главное в таких революциях, и если вспомнить именно события 2003 года, первый этап – это то, что власть теряет легитимность, и этот этап у нас налицо в Белоруссии. Но есть второй этап, где уже система начинает шататься. А для того, чтобы она начала шататься, нужно проникнуть, деморализировать систему. Вот этого элемента нет. Именно из-за того, что нет эффективного лидера, который бы генерировал идеи и все время наступал, активно наступал на систему и расшатывал его. Кандидат президента сидит в Литве. В самой Беларуси, вот те, кто ведут митинги, они с листа читают. Нужен эффективный лидер, который пошел бы до конца, в том числе учитывая Бруера, более или менее радикальные, скажем так, что повело бы к сексуальной жертве, что уже ведет к форсированному штурму. Просто выходя на улицу, можно достичь эффекта. Но в Грузии тогда был Шеварднадзе, который сам ушел. Он понял, что в долгосрочном режиме он бы все равно проиграл. Лукашенко, он чувствует себя припертым к стене, он не будет, конечно же, уступать, пока он контролирует систему. А людей в оппозиции, которые бы проникли в эту систему, наладили бы какой-то диалог, скрытый или явный, ну, таких людей как бы не видно.
Вы сказали, что нужен лидер, который пойдет до конца. Ну, вот, допустим, ну, это, конечно, некорректное сравнение, но, допустим, все-таки появляется в Минске Саакашвили образца 2003 года. Что он делает в данной ситуации?
Понимаете, в чем дело? Мирный процесс не означает, что не будут напирать, да? А когда идет большой напор, тогда система уже нервничает и допускает некие ошибки. Температура поднимается, появляется некая динамика, которая всегда приводит к логическому концу. Это не обязательно так, потому что Лукашенко, опять же, не Шеварднадзе. Вот я бы больше сравнивал ситуацию в Венесуэле. Вот несмотря на то, что в Венесуэле удалось найти легитимного лидера к системе самой и организовать некое двоевластие, несмотря на это, процесс очень сильно растянулся. Мы это видим. А в Белоруссии такого человека из системы, таких людей как никто не нашел. А у белорусского народа нет ни опыта, и, наверное, в их национальном характере идти на большие риски не ощущается. К тому же мы должны учитывать фактор России, который очень сильно влияет на все. Запад, понятно, да, у них отработанная матрица, а Россия получила очень хороший или плохой, как это лучше сказать, я не знаю, опыт, определенный опыт, и сейчас они действуют максимально гибко, но они натянуты как пружина. Если даже Лукашенко оставим в стороне, Россия настроена ни в каком случае не упускать Белоруссию, потому что это как бы для них последний рубеж.
Юра, я хотел поговорить о рисках мирного протеста, потому что, кроме всего прочего, если я правильно понимаю, мирный протест — это еще такая война нервов. У кого первого сдадут нервы, и тот, в общем-то, в определенной степени рискует. Вот каковы вот эти риски войны нервов?
Ну, я бы возразил Гие по поводу его такого, в принципе, правильного совета, что лидер, мягко говоря, не помешал бы. Но я думаю, что если бы в 2003 году, еще до выборов, Шеварднадзе посадил в тюрьму Саакашвили, Бурджанадзе и Жванию, то мы бы по-другому обсуждали опыт грузинской революции и вопрос, а надо бы было ей завести лидера? Ну, конечно, надо. Но Лукашенко в этом смысле тоже человек не глупый и понимающий то, о чем говорил Гия. И он еще до выборов посадил в тюрьму сначала Статкевича, потом Северинца, потом Тихановского, одного из главных, так сказать, ключевых игроков, а во время кампании посадил и Виктора Бабарыку. И, собственно, все люди, которые имели некий свой авторитет, те люди, которые, так сказать, умеют, не хуже, кстати, грузинских коллег, организовывать массовые протесты, их просто предварительно, так сказать, загодя нейтрализовали. Что касается вот национальных, так сказать, темпераментов, национальных характеров, ну да, я думаю, конечно, они в Грузии и в Беларуси отличаются, но я думаю, что если в 2003 году по толпе, как только они начали бы какие-то активные действия, о которых говорит Ги, просто открыли огонь, скажем, сначала резиновыми пулями, а потом и не резиновыми, я не знаю, как бы действовал вот безоружная, так сказать, безоружная грузинская толпа, ну вот белорусская безоружная толпа, ну вот действует так. Можно ее, конечно, осудить. Но когда ты получаешь в лоб резиновую пулю, вот, а может и не резиновую, ну как-то это, в общем, оказывает влияние. И я хотел бы про Степана Путилу, про вот этот телеграм-канал, который фактически как бы стал организатором. Формально говоря, Степан находится за границей, и при желании он мог бы писать, что идите там, я не знаю, громите милицейские, так сказать, там участки, захватывайте там дворец президента или что-нибудь. Мог бы, но он не пишет. А я думаю, потому что он прекрасно понимает, что его не будут слушать, что это пожелание не будет выполнено. Хотя есть люди, которые такое пишут, но их не читают, их призывам не следуют. Война нервов, она, в общем-то, был расчет, и это, кстати, вот многие белорусские оппозиционеры, да это, я думаю, по всему постсоветскому пространству, это, так сказать, мем такой гуляет. Нас выйдет 100 тысяч, и как бы система разбежится. ОМОН бросит щиты, дубинки, так сказать, если перейдет на сторону народа. А если еще и работяги забастуют, ну, все как у Шарпа написано, так сказать. 98 или 198 пунктов. Вот сейчас в Беларуси все по Шарпу вот как бы и делается. На улице даже не 100, а там 250 тысяч. Рабочие, ну, кое-где бастуют. Не сказать, что вся страна забастовала, но много где бастуют. Какие-то селебрити, в том числе и очень как бы прикормленные, облизанные, они возмущают. Но система не сыпется. Один дипломат, один посол, так несколько десятков, может быть, сотен милиционеров.
Гея, вот Юра упомянул про резиновые пули, которыми стреляли по протестующим. Да. А в прошлом году стреляли резиновыми пулями в Грузии по протестующим.
Просто не было революционной ситуации. Да, я отчасти, конечно, согласен с этой постановкой дела, но именно вот развал системы на этом этапе основная задача. Не то, что вот организовывать митинги, все время подчеркивать нелегитимность власти. Лукашенко уже много лет нелегитимен.
Вы можете ответить операционально, что значит вот это вот, как вы сказали, разложение системы по шагам?
Значит,
что означает?
Значит, что разваливать власть, разваливать централизованное управление властью. Я хочу напомнить, что когда мы говорим о Саакашвили, о Жвания и Бурджанадзе, Бурджанадзе была председателем парламента. Саакашвили был министром юстиции. Это не люди с улицы. И они систему взорвали изнутри. То есть Шеварднадзе, если бы даже очень захотел, он уже не контролировал власть. Сейчас нужны люди, которые могут наладить диалог с министром внутренних дел, со спецслужбами, с какими-то людьми. И, значит, вести реальные подпольные переговоры на фоне усиленных очень прессинга с улицы. Для того, чтобы у Лукашенко не оставалось времени всех подряд ежеминутно контролировать. А для того, чтобы министр внутренних дел поверил в процесс, на самом деле испугался и пошел бы на что, для этого он должен испугаться. А в Беларуси некого пугаться.
В Грузии может возникнуть та ситуация, о которой вы говорите, осенью? Вот очень многие говорят, что такое может повториться.
Я не думаю. Нет, ну они говорят. Но дело в Грузии, сложилась такая специфическая ситуация, то у нас сейчас два политических центра. Да, это власть и это скомпрометированная прошлая власть. Нет выбора. Народу предлагается выбор между прошлым и настоящим. Скомпрометированное прошлое никогда не несет в себе, значит, заряд революции. Да, это их иллюзия, больше ничего. Да, есть очень большое недовольство властью, но революционного заряда нет.
А Юр, как вы думаете, все-таки в недрах этого протеста может возникнуть, ну, какое-то подобие той угрозы, которая заставит задуматься и представителей элиты, и, может быть, самого Лукашенко, что Гиви назвал деморализацией системы?
Возможно, конечно, появление лидера вот сейчас предъявляет некую претензию на лидерство, так сказать, новый член вот этого координационного совета, бывший директор театра, а до того он был министром культуры, а до того был послом в Польше и во Франции. То, о чем Гиви говорил, то есть это человек, в общем-то, управленческой элиты, управленческой системы. И действительно, опыт собственно, всех постсоветских революций показывает, что это революции каких-то фрагментов системы против системы, а не то, что человек приходит там с улицы. И я, конечно, извиняюсь перед Ги, но мне вот, так сказать, эти рекомендации немножко напоминают известный анекдот, как мыши беседовали с Филином, и Филин им сказал, что повесьте коту на шею колокольчик. А когда его спросили, а как это сделать, он сказал, что вы меня мелочами не грузите, я стратегией занимаюсь. Но Александр Григорьевич все это понимает, и он давным-давно сделал абсолютно стерильным как парламент, все суды, как любой совет, включая поселкового. И поэтому как бы вот каких-то сил, какие-то аналогии там Саакашвили или Бурджанадзе, то есть которые люди имели какое-то отношение к системе, ну, в Беларуси это очень сложно. Господин Латушко, ну, директор театра и бывший дипломат. Да, это круто, конечно, но это не та ситуация, когда это там министр юстиции или вообще действующий министр, или как в Украине было, когда треть парламента в 13-й 2013 году это была легальная оппозиция. В Беларуси ноль человек в парламенте оппозиционеров. И поэтому совет, так сказать, давайте воздействуйте вот на силовиков через людей системы. Ну да, хорошо, но для силовиков, те люди, которые стоят во главе протестов, это вообще никто. Может быть, кроме господина Латушко. Но и тоже директор театра будет как-то давить на министра внутренних дел.
Я хотел спросить про диалог, о котором вы говорите. Но ведь когда власть будет готова к диалогу, особенно власть типа лукашенковской, это будет означать, что она уже настолько проиграла, что, скорее всего, к диалогу не будет готова улица. А как быть с этой рассинхронизацией?
Ну да, ну все видели, ситуация сложная. У меня на самом деле нет рецептов, потому что в 2003 году на самом деле в Грузии это было намного легче сделать, потому что система прогнила. И здесь, опять же, я повторяю, очень сильно влияет на эту ситуацию Россия. Я думаю, для России Лукашенко тоже списан в некоторой степени. И вот сейчас, вот когда мы говорим о новом лидере, я думаю, что и Россия подыскивает такого лидера. Если у оппозиции хватит терпения и мудрости, ну, хотя бы продержаться там месяц. Да, за месяц система все-таки постепенно начнет расшатываться.
Гостями «Некруглого стола» были грузинский политолог Гия Хухашвили и обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.